Наверное, никто из нас не хотел бы стать им. Но порой, если на тебя сваливают вину за все и вся, если за 7 бед, ни в одной из которых ты не повинен, ответ держишь именно ты, поневоле становишься им. Кем? А вот тем самым, о котором пел Владимир Семенович Высоцкий. Давайте послушаем.
Как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка, не вторгаясь в чужие владения. Но заметили скромного козлика и избрали в козлы отпущения, например...
Здравствуйте, друзья, с вами встреча на Святой Земле. И снова мы с Анной Мусан-Леви хотим повнимательнее посмотреть на одно из библейских выражений, употребляемых в современной речи. Вы уже поняли, это «козел отпущения». Анечка, здравствуй!
Здравствуй!
А вот козлика-то жалко все-таки.
Ну да, и птичку жалко. Помнишь, в другом хорошем фильме? Да, жалко и птичек, и козликов. А причиной-то всему грехопадение человека. Вот это извечная тема. Грех и покаяние. Вот к этой теме нас ведет выражение «козел отпущения». А действительно, когда человек ослушался Бога вот в том прекрасном райском саду и вкусил раньше времени от древа познания добра и зла, человек вкусил греха. Человек познакомился с грехом, познал, что такое грех. И тут же одновременно с этим в его жизнь вошла смерть. Вот это очень важный момент, который мы недооцениваем, не понимаем очень часто. И считаем грехи чем-то малозначимым. Очень любим говорить о том, что вообще Господь всех любит и все прощает. Да ладно, я там, ну подумаешь, среду нарушил постный день или там соседку обсудил с другой соседкой. Ну, я на исповеди же покаюсь, да Господь все прощает. Господь-то прощает. Но проблема здесь в том, что грех сам по себе — это похоже на бактерию или микроб какой-то, который расселяется в человеке, заражает человека. И даже если сам грех Господь прощает, то последствия греха остаются и влияют на жизнь и самого человека, и на его близких, на его детей, естественно. И вот эта проблема, извечная проблема, встала перед человеком. Как искупать грех? Как очистить теперь то, что загрязнено? Как опять сделать белым? Возможно ли это? А если возможно, то как? И вот идея родилась еще в самом-самом начале, еще с Каина и Авеля, как мы с тобой помним, что за грех полагается смерть, потому что грех — это бацилла, которая разрушает. Это разрушение. Грех — это всегда разрушение. Но для того, чтобы быть убедительной, приведу пример такой вот самый наглядный — блуд, пьянство. Мы все знаем, что эти грехи разрушают человеческий организм. Человек от этих грехов заболевает страшными болезнями. И даже если мы люди неверующие и скажем, что мы не верим, что это Бог посылает как наказание или к исправлению человека, с медицинской точки зрения вот невоздержание в одном или в другом приводит к болезням, к разрушению организма и к смерти, соответственно, более ранней. Также на самом деле и другие грехи, даже такие невинные с нашей точки зрения проступки, как, например, зависть или излишняя любовь к материальным вещам, могут ведь довести до больницы. Был один знакомый у нас, у которого украли машину, и человек попал в сумасшедший дом, он попал в лечебницу. Его вылечили, но у него были проблемы такие, связанные с нервной системой, но он просто помешался. То есть вот, пожалуйста, да, такая мелочь, любовь к своей машине, к чему она может привести. Соответственно, грех — это смерть, это всегда разрушение. И вот с самого начала человек получает идею о том, что за грех нужно отдать жизнь. Человек не может отдать жизнь свою, поскольку это будет самоубийством. Человек отдает жизнь другого живого существа. Жертвы, жертвоприношения, человеческая жертва, жертва животных — это было известно с глубокой древности и у израильтян. И в Ветхом Завете были человеческие жертвы. Это знают обычно библеисты, люди, которые серьезно изучают Библию. И это довольно рано все-таки стал Господь заменять у них жертвами животных, но и у пророков, и в разных местах мы находим отголоски того, что это было. Ну, хотя бы вспомним, что Авраама не удивило требование Бога принести в жертву сына своего Исаака, и он готов был это сделать. Поэтому жалко им было тоже и козликов, и птичек, и овечек. Дело в том, что отдавать жизнь другого существа всегда жалко. Это определенное проклятие. Проклятие за грех, которое человек сам на свою голову вызвал вот тем поступком в райском саду, тем, что не попросили Адама и Еву прощения у Бога, не повернулись обратно к Богу, а наоборот все больше залезали в бутылку, да, если так выразиться. И человек воспринимал это действие как тяжелое, горькое, но необходимое лекарство. И поэтому жертвы приносились. Человеческие, еще раз говорю, были прекращены очень рано в Израиле. Все-таки это были жертвы животных: овец, коров, птиц, козлов, опять же. И вот за каждый грех в Ветхом Завете, это надо читать книгу «Левит», тем, кому интересно, сразу вас вот отсылаю к первоисточнику, там есть подробнейшие указания, за какой грех какая полагалась жертва. И не только жертва, за некоторые грехи полагался и период покаяния. Например, вот проказа считалась последствием тяжелых грехов. Эта болезнь была однозначно тождественна у израильтян с каким-то страшным грехом, и человеку полагалось находиться в специальном помещении при храме. Каждые 7 дней их осматривали священники, как болезнь развивается. Если человек каялся, молился, посыпал голову пеплом, рыдал о своем грехе, нередко грех этот Господь прощал, очищал, и проказа исцелялась. Если же священники видели, что развитие болезни идет все тяжелее и тяжелее, и уже появляются куски мяса открытого, то есть болезнь явно разъедает тело, человека изгоняли из города, понимая, что он недостаточно кается, Бог не принимает его покаяние. То есть вот эти понятия были уже в Ветхом Завете, то есть не одними только жертвами они как бы откупались, да, за свои грехи. Нет, это было намного все глубже и серьезнее. И вот, тем не менее, было такое представление у них, что вот это все недостаточно, что жертвы, приносимые в храм за грехи, своего рода переносят негативную вот эту энергию, как можно сказать, греха, в храм, и что храм весь наполняется этим грехом, то есть как бы он сам нуждается в очищении. И также и весь народ целиком, поскольку, может быть, кто-то не принес жертвы за какие-то грехи, а может быть, есть грехи неведомые людям, требуется вот такое всенародное общее очищение. И поэтому был установлен день, называется он Йом-Кипур, судный день, или если привести дословно, это день прощения, когда весь народ собирался в ветхозаветном храме. Они собирались для того, чтобы каяться, молиться, душевные силы их были напряжены, люди старались вспоминать свои грехи, называть их, старались прийти в разорванной старой одежде, показать, что они пред Богом вот просто от горя уже даже одеться хорошо у них нет сил. Посыпали голову пеплом, плач был слышен. И вот самым главным действием было жертвоприношение в этот день. Избирался козел, животное. Обычно было так, ставили двух козлов и бросали жребий. Какой козел будет для Бога в жертву, а какой козел будет впоследствии вместе со всеми грехами, возложенными на его голову, изгнан, выгнан из храма за пределы города. И вот выбирался козел сперва для Бога, первосвященник возлагал руки на его голову и называл все грехи, в которых мог быть виновен он и его род, и просил у Бога: «Прощение, я согрешил пред тобой, приступил заповеди твои» и так далее. И потом этого козла забивали. Кстати, надо вам сказать для любителей животных, что убивали жертвы иудеи очень милосердно, перевязалась сонная артерия. То есть животное умирало без мучений. И кровь этого козла сливали, священник брал чашу с кровью и заходил в святая святых. Это было место, где находился ковчег Завета, ящик деревянный, в котором хранились 10 заповедей Моисеевых на двух скрижалях, и где находилась манна, горшочек с манной. И в первом храме там еще был и жезл Аарона. Говорят, во втором храме ковчега уже не было, что его украли вавилоняне. Ну, так или иначе, главное, что в святая святых, это внутренняя часть за завесой, внутренняя часть храма, постоянным было присутствие Божие. И вот первосвященник входил в присутствие Божие, сам предварительно, как мы видим, очистившись, то есть принеся покаяние, потому что если входил нечистым, мог оттуда и не выйти. Кстати, от этого у наших архиереев бубенчики на сакосе, на облачении. Это от ветхозаветного облачения первосвященника. Если он переставал двигаться в святая святых, по прекратившемуся звону бубенчиков понимали, что он умер, и за веревку, а его веревкой предварительно за талию обвязывали, священники могли вытащить его, потому что заходить внутрь не мог никто, даже священники. И вот, войдя в святая святых с трепетом, как вы можете себе вообразить, первосвященник кропил 7 раз ковчег завета кровью вот этого козла, которого забивали для Бога. После этого он выходил снова к народу и возлагал теперь руки на козла, которого мы с вами называем козлом отпущения. Он произносил такую же молитву, исповедуя теперь уже грехи за весь народ, и животное это изгонялось из храма по мосту, который соединял как раз золотые ворота, через которые выгонялся козел, с Елеонской горой, и выгоняли его в пустыню. Есть предположение, что там сбрасывали его с высокой горы, а есть версии, что просто его изгоняли в пустыню, там уже предоставляли его судьбу Богу. Для того, чтобы понять, что олицетворял собой, или, вернее, кого олицетворял собой этот козел, нам нужно знать его название на иврите. На иврите это животное называли «сеир ле азазель», что в переводе означает «волосатое, мохнатое, косматое животное», для дьявола. То есть этот козел был олицетворением отца лжи. И все грехи возлагались ему на голову. То есть как бы предложение твое на голову твою. Да?
Но это же не означает, что дьяволу приносилась жертва вот в лице этого козла.
Нет, жертва приносилась не дьяволу, но этот козел. Дело в том, что ты права, здесь действительно вот эта приставка «ле» на иврите, она может означать и «для», и «к». Угу. Да? В любом случае, однозначно, вот библеисты нам рассказывают, ну, такие как Щедровицкий, например, очень хорошо почитать на эти темы, что это ни в коем случае не была жертва дьяволу, это было именно что-то, что дьяволу возвращается. И это животное таким образом на главу сатаны возвращало все его грехи.
Анечка, вот я видела, прости, что перебиваю, но у нас практически времени уже нет, вопрос важный. Я видела картинку этого козла, и у него на рога намотана красная ниточка. И она мне напомнила красные ниточки, которые сейчас люди порой на запястье носят, причем вне зависимости от вероисповедания. Поэтому вот расскажи, пожалуйста, что за ниточку наматывали на козла, зачем это делали, и, если можно, в современность тоже небольшой экскурс, потому что нитки на запястьях тоже, наверное, какое-то значение имеют, а хорошее ли оно? Не надо ли эти нитки послать вот туда же, по тому же адресу, куда и козла отправляли?
Я думаю, что очень даже надо. Нитка эта привязывалась в память о словах пророка Исаии. От лица Господа он говорит: «Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю». И вот к козлу привязывалась багряная красная нитка на рога. Когда он через ворота прогонялся, ее разрывали и половиночку вешали над воротами. И когда козел погибал в пустыне, эта половиночка, висящая на воротах, делалась белой. И народ так узнавал о том, что грехи его прощены. Так говорит нам предание. Что касается попыток вешать такие нитки, это современное несколько дело от сглаза и так далее, имеющие связь, естественно, с этим ветхозаветным обрядом, от сглаза и прочего. Но для того, чтобы понять, что нитка не защищает нас от сглаза, нам нужно понять прообразом, кого был тот козел, которого в день прощения закалывали для Бога, прообразом Христа Спасителя. Кто действительно может искупить нас от грехов, а значит, защитить нас от смерти и болезней, потому что смерть и болезни происходят от наших грехов, Спаситель. Ни одно животное не может по правде в полноте взять на себя все грехи рода человеческого. Это возможно только через любовь, а нет выше той любви, когда человек душу свою полагает за ближних своих. И вот этот Бога-человек, Господь наш Иисус Христос, и есть наше истинное искупление, прощение и наша защита, соответственно, от болезни и от смерти. Никакие ниточки нам не помогут. У нас есть средства намного более действенные. Это покаяние, исповедь и святое причащение.
Анечка, спасибо тебе большое, прямо от всего сердца благодарю. Друзья, не только познавательной в плане общего развития программы получилось, но и о самом главном тоже. Спасибо вам за внимание, оставайтесь с нами, надеюсь, будет продолжение.